Заговор классиков.
Сын крестьянина, участника Бородинской битвы, он из сельского учителя становится ярким писателем и журналистом либерального направления. Создав газету «Новое время» и разбогатев, он издает множество книг русских писателей, включая десятитомник Пушкина. Современники по-разному относятся к его сползанию в консерватизм, но даже противники признают его ум и талант. Непростительно забытый, буквально вычеркнутый из литературы «большой человек», не случайно друг Чехова. Суворин – Наполеон русской журналистики.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня говорим об Алексее Сергеевиче Суворине. Он родился в 1834 году, скончался в 1912, как мы только что сказали, непростительно забыт нами, потомками. Ну и начнем с эпиграфа. «Никого не хочу, кроме вас, ибо с вами только и можно говорить». Так Чехов говорил о Суворине. Что же это за человек, который такую огромную роль сыграл в жизни Чехова, да и вообще в развитии русской литературы?
Вот он действительно забыт совершенно несправедливо, потому что Суворин – это, может быть, та русская душа, которая, воплотившись в издателя, смогла сделать просто революцию в чтении широкой публики, в понимании Пушкина, в понимании вообще, куда движется Россия и как остановить ее движение в пагубную революцию. В общем, самые ключевые вещи. Ну и не говоря о том, Аня, здесь, я думаю, вам он особенно понравится. Он большой театрал, он устраивает театр, он окружен актерами,
правда,
актрисами.
Да.
Он сам пишет, он драматург и, надо сказать, не без таланта. И Чехов не раз предлагает ему написать что-то вместе, ну типа даже романа, но Суворин отказывается.
Но не сложилось,
не потому,
да?
Не сложилось, да. Не потому, что он не бесталантный, а просто потому, что не сложилось. Вообще его дружба с Чеховым совершенно неудивительная, потому что чем больше вчитываешься в Суворина, например, в совершенно великолепный его дневник, тем больше понимаешь, что у них были как раз очень важные темы для разговоров. Это прежде всего тема смерти, как это ни странно может показаться для Чехова. Ну, почему странно, если он болел туберкулезом? Это тема женщин. Они оба страстные поклонники женщин. И это тема вообще человеческой экзистенции, то есть смысла человеческого существования. Вот этими темами наполнены письма Чехова к Суворину и письма Суворина к Чехову. В советские времена эти письма с Чехова очень много цитировалось, но казалось, что он пишет на деревню дедушки. Так вот, этот дедушка
то есть как
Суворин.
Бы не говорили кому, да? То есть пишет кому-то,
не говорили,
но
кому,
непонятно было
или
кому.
Или говорили как-то в проброс так. Ну вот, а этот человек как раз сформировал во многом Чехова, потому что он очень рано его увидел, как писателя, еще Чеханте. Чехов писал очень много для него. Суворин ему финансово помогал. И вообще, надо сказать, что это была реальная дружба, которая очень-очень не нравилась советским критикам.
Вот, оказывается, кому мы обязаны во многом известности, да, Чехова. Бережковский писал об этой дружбе, и давайте вспомним, что же он об этом говорил.
«Я вам завидую», — писал Чехов Суворину. «Я бы хотел ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Ах, поскорее бы сделаться старичком и сидеть бы за большим столом». И дальше Мережковский продолжает. «Правдивость – главное свойство Чехова. Ко всякой неправде он бесконечно, болезненно чувствителен. Суворин бесстыден, грязен, груб, но не лжив».
А чем же неугоден был Суворин советской, например, литературной критике? Почему, вот вы говорите, того же самого Чехова цитировали письма, но не указывали, кому они были адресованы?
Ну, я думаю, тут главное – это его политическая роль. Он занимал роль человека, который был близко к либеральным кругам, но который отчаянно сопротивлялся революции. И в этом смысле, конечно, он был даже правее, чем кадеты. А уж в советские времена кадеты вообще считались, ну, просто какими-то страшными буржуазными исчадьями ада. Вы знаете, Аня, я заинтересовался Суворином, очень внимательно прочитал его дневник. Замечательный дневник, всем рекомендую. Из этого дневника ученика я понял, что он видел, как Россия сползает именно в революцию. И он всеми силами сопротивлялся, писал, в общем, очень часто вот эти свои маленькие письма. Он знаменит почти ежедневными письмами в своей газете «Новое время». И вообще, вот сейчас, прочитав это, ну, считайте, объективно, я понял, что он был во многом прав. Он приходил в ужас, например, от того, что случилось на Ходынском поле, вот эти страшные смерти. Он очень критически относился к Николаю II, вообще считал его бездарным и считал его очень таким сомневающимся человеком. Он вообще хорошо знал министерство, хорошо знал высший состав правительства и понимал, что что-то с Россией происходит не так. Но, с другой стороны, он сделал все, чтобы остановить. Но не получилось. Знаете, не получилось.
Но это мы больше говорим о его политической позиции, общественном влиянии и так далее. Если говорить о литературе, мы уже сказали о том, что он был очень видным издателем, и действительно, ведь он выпустил первый десятитомник Пушкина, и вообще ему во многом читатели были обязаны появлением такой массовой, ну, в хорошем смысле, да, массовых изданий.
Массовой литературы. Можно сказать, массовым дешевых изданий. Он издавал и Достоевского, и Лескова, кого он только не знал. Он практически издавал всех, вы понимаете, даже тех, с которыми он спорил. Вообще был человек широкий. Но вот ужасно то, что мы до сих пор его недооцениваем. Нам кажется, что он какой-то, знаете, такой, ну, издатель, в газету писал консервативное что-то такое. Ну, конечно, его оболгали революционеры наши замечательные. Конечно, они его вышвырнули из русской истории или наклеили на него наклейку «Мракобес». Совершенно напрасно.
Но сегодня мы это исправим.
И при этом, да, сегодня
По крайней мере, постараемся это исправить.
Да, да.
Ну вот давайте вспомним слова литературоведа и философа Марии Ганичевой, которая пишет о смысле жизни Суворина.
Имя Алексея Сергеевича Суворина, журналиста, издателя, писателя, владельца крупнейшей национальной общерусской газеты «Новое время», удачливого предпринимателя и главы театрального товарищества, всегда вызывало много толков и пересудов, суждений и мнений, которые, будь он участником этих дискуссий сегодня, сумел бы сам всенепременно высмеять, объяснившись со своими нынешними гонителями свойственным ему беспощадным словом. Между тем, его можно считать настоящим типом русского человека, выдающегося и своими способностями, и, что важнее, своим многогранным даром умения служить России не за страх, а за совесть».
Виктор, ну, коль скоро мы сегодня задались целью восстановить историческую справедливость, надо еще упомянуть, мне кажется, об одном совершенно удивительном факте. О том, что человек этот, и сам он признавался, вообще книгу впервые в руки взял очень поздно. Это же феноменально.
Да, но надо сказать, что биография к этому в кавычках располагала, потому что он сын крестьянина. Да, этот крестьянин участвовал в Бородинской битве, получил звание унтер-офицера, потом он достиг звания капитана, стал дворянином. Но, тем не менее, это все-таки была очень бедная семья, и, конечно, не до книг было. Но когда уж Суворин взял книгу, то он уже и книгу из рук не выпускал. Кстати говоря, о его бедности свидетельствует то, что когда его заметили уже по первым вещам и перевели в Москву, а потом в Петербург работать в газетах, то он, например, в Петербург из Москвы ехал в пальто поэта Плещеева, потому что он ехал в почтовом вагоне и жутко замерзал. Ну вот, представляете,
это очень трогательная история. Тут, конечно, Ломоносов вспоминается. Да?
Ломоносов тут же вспоминается, как он ехал с севера, а этот ехал из Воронежа. Кстати говоря, он прославился тем рассказом, кусочек из которого услышим в нашей программе.
Обязательно, об этом буквально через пару минут. А сейчас давайте вспомним его собственные слова, что же он писал о своем образовании.
До 14 лет не читал ни одной детской книжки и не знал об их существовании. До 14 лет не имел понятия о том, что такое театр. Пушкин мне попался в руки, когда мне было лет 15. О газете и журнале я узнал гораздо позже.
Заговор классиков.
Говорим мы об Алексее Сергеевиче Сувориным, выдающемся издателе, которому мы обязаны появлением массовой литературы. И много можно, кстати, найти интересной информации о том, как было организовано вообще у него издательское дело, каким он был успешным предпринимателем. какие социальные условия он создавал для своих работников. Весьма интересно.
Еще очень важно, что он с нуля начал газету, и она достигала тиража 35 тысяч, что по тому времени было невероятно. То есть она распространялась везде, что царь держал ее на столе. То есть он одну газету только имел вот на столе, остальные вырезки ему приносили. Ну и, наконец, то, что он в год получал доход от нее до 600 тысяч рублей. Ну, вообще,
скажите, что... Ну, это какие-то фантастические цифры. Ну, и недаром его звали как раз Наполеоном книжного, прозвали его Наполеоном книжного издательского дела в России. Мы как раз заголовок это сегодня вынесли. Ну, и я уж тогда добавлю, что вот при типографии он открыл первую в России частную школу типографского дела, и в курс этой школы входили и иностранные языки. И за несколько лет существования, с 1884 по 1911 год, школа выпустила 320 учеников. Многие из них влились в ряды служащих типографии. В общем, конечно, был человек невероятно предприимчивый, да?
Давайте вернемся к рассказу,
да,
потому этот рассказ действительно вывел в люди. Вот представляете, вот известный актер Садовский, увидев этот рассказ, прочитав его, он декламировал на разной публике в Петербурге и в Москве, его заметили и позвали. Вот.
Рассказ Гарибальди.
Да, Гарибальди. Посмотрим, какой рассказ. Хочу только сказать, что посмотрите, как красиво он имитирует народный русский язык. Просто мастер. Послушаем.
«Ну хорошо, хорошо», — начал снова Савельич. «Слухай. Захватил, говорю, Алибардия полцарства. И разозлись на него за это римская папа». «Римская папа? Да кто же это такая? Папа?» «Римская папа известна, человек», — сказал Савельич, усмехнувшись, и, видимо, довольный тем, что привел в недоумение присутствующих. «Человек? Какой же он человек? Папа? Так баба, значит». «Вот оно-то я есть, что не баба», — продолжил Савельич. «На то там и земля итальянская. Все, значит, не по-нашему. Римская папа — это примерно у итальянцев все одно, что у нас архиерей. Только, значит, ежели поставить их на одну доску, так архиерей наш повыше будет. Потому там, значит, итальянская земля, а у нас Россия. Таить одно к другому оно и не подходит».
Виктор, мне кажется, понятно, почему Садовский читал этот рассказ, потому что он невероятно яркий и театральный. Это же просто наслаждение, вот этот текст, где каждая мелочь, каждый нюанс. Это как хорошая пьеса, мне кажется, просто.
Да, и не случайно потом стал хорошим драматургом, вы правы.
Что он был за человек при всей его деятельности, как мы уже видим, и большом литературном таланте? Как к нему относились современники? Что нам известно об этом?
Ну, смотрите, была такая очень злая-призлая поэтесса Зинаида Гиппиус.
Ну, вы ее
очень
характеризовали сейчас.
Но очень злая. И она написала просто удивительно трогательные воспоминания о Суворине. Мы сейчас их заслушаем. Где она показывает, что он был таким, вот, как я сказал, русская душа, вот в самом лучшем исполнении. Но он еще и выглядел совершенно, что называется, по-мужицки в лучшем смысле этого слово. Давайте послушаем Зинаиду Гиппиус.
«Очень русское было у него лицо, русское мужицкое лицо. Не то что грубое, и сказать, что в Суворине оставалась мужиковатость, никак нельзя. Но неуловимая хитринка сидела в нем. И черты, и весь облик его, именно облик умного и хитрого русского мужика. Седоватая борода не коротко подстрижена, глаза из-под густых бровей глядят весело и лукаво. Зачесанные назад волосы, прежде верно русые, еще не поредели, только зализаны на лбу. От того, что высок, сутулится, голова немного уходит в плечи».
Виктор, мы недавно с вами сделали два выпуска о журналисте Каткове. И здесь, конечно, нельзя не попытаться сравнить их и поставить их рядом и понять, какое каждый из них занимал место, какое имел влияние. Вот если сравнивать эти две фигуры, что можем мы здесь сказать?
Вот смотрите, вообще их справедливо сравнить, потому что оба они отбивались как от полчища мух от революции и революционеров. Просто отмахивались, я говорю, все-таки мухи прорвались, но отмахивались. Но по-разному. Катков, как говорят, сменял правительство. Ну, может быть, и не так уж прямо сменял, но очень был влиятельным. А Суворин, он внедрял свои мысли в публику гораздо более мягким, такой soft power, мягким способом. Но наш друг, друг наших программ, Василий Васильевич Розанов, мы часто прибегаем к его помощи, совершенно замечательно сравнил их. Давайте послушаем Василия Васильевича.
Если поставить около Каткова Суворина, то это совсем мало. Так кажется. Что такое маленькие письма около передовиц его? Флейта около пушки. Суворин около Каткова вообще кажется легкомысленным. Но не торопитесь судить. Смотритесь. После Каткова вообще ничего не осталось, как после пушечного выстрела, которого теперь нет. Суворина живо помнят сейчас, многие любят его. Его маленькую библиотеку до сих пор читают во множестве. Катков прошел. Суворин вовсе не прошел.
Ну, если это был такой влиятельный человек, давайте теперь разбираться все-таки, в чем заключались его взгляды. Уже так более предметно скажем.
Ну, смотрите, он действительно был влиятельным человеком, подчеркну это, потому что газета расходилась с большим тиражом и потому что ее читали. Но кроме этого, он просто-напросто был умным человеком. Хочу это подчеркнуть.
Ну, это уже, в общем, понятно даже из каких-то вещей, о которых мы поговорили.
Умным, таким философской складки человек, что бывало в России не раз и не два. И вот как раз Суворин принадлежал к такой народной мудрости, к народному смыслу жизни, который как раз поднимал его очень высоко, когда к этому добавлялось еще и трудолюбие. Так вот, он смотрел очень трезво на то, что происходит в России, и понимал, что проблемы – это не только плохое исполнение выхода из крепостного права, это не только слабость того или другого царя. Он очень плохо, кстати, относился к Александру Третьему, просто совсем негативно. Смотрите его дневник.
А к кому-нибудь хорошо из царей относился? А то получается, что Николаем Вторым не был доволен.
Он, в общем-то, был не очень доволен вот духом этих реформ 60-х годов, которые казались ему больше пафосными, чем реальные. Он любил русскую литературу. Он любил так ее, как и Чехова, вплоть до сплетни. Слушайте, ну мы же с вами знаем, что главный вопрос русской литературы, в кавычках, конечно, это спал ли Дантес с Натальей или нет. Так вот, об этом
и
пишет.
Дантес.
Да, об этом Суворин тоже пишет и приводит слова самого Дантеса, сказанные в старости, о том, что все-таки никакого не было сомнения в том, что он с ней спал. Так вот, почему я это говорю? То есть он был
Я бы не воспринимала всерьез слова пожилого Дантеса.
Слушайте, ну, вольному волю.
Это правда.
Вы не воспринимаете, я тоже к этому отношусь иронически, но с другой стороны, почему он бы врал? Хотя, конечно...
Ну, хорошо, а если серьезно?
Слушайте, он тогда, наконец, понял значение Пушкина. Тогда же он убил непонятно кого даже. Для него самого было непонятно. Так вот, возвращаясь...
Да, к серьезному.
К серьезному. Понимаете, он, поскольку сам из крестьянской семьи, сам увидел слабости высоких сфер, но также он увидел, что и крепостное право не очень помогло крестьянину, в общем, обрести какую-то гражданственность. Поэтому он порой смело и довольно резко критиковал и крестьянскую среду, будучи абсолютно безусловным патриотом, будучи человеком, который просто не мог себе представить жизнь без России, он, тем не менее, в общем, достаточно скептически относился к тогдашнему состоянию крестьянской морали.
Ах, как я люблю этот юмор! Все к черту, все трынь-трава! Из кабака прямо в церковь, а из церкви прямо в кабак! Приедешь в Россию – грязь, ссор, вонь, неудобства! Поживешь недели две – махнешь рукой – ничего, привыкнешь и не чувствуешь.
Заговор классиков.
Виктор, вы упоминали сегодня уже о дневнике Суворина. Расскажите, что это за текст, чем он нам важен и почему он так, оказывается, интересен?
Ну, это достаточно провокационный текст, потому что он был написан скорее для себя, для своего размышления Суворина над тем, что происходит вокруг. Но он был напечатан последний раз в 1923 году.
То есть 100 лет назад почти, да?
Да, 100 лет назад почти. То есть, наверное, его печатали в Советском Союзе уже как обличительный текст. На самом деле ничего обличительного с точки зрения политики нет. Наоборот, понимаешь, его беспокойство и заботу о стране, я имею в виду Суворина. Так вот, среди этих текстов действительно есть и довольно грозные слова о царской России. Ну, просто потому что я говорю, что человек, который вышел из народа, так вот прям можно про него четко сказать, он хорошо видел, что происходит, и писал так, как он писал. Ну и кроме того, имейте в виду, Ань, что это он писал все-таки для себя, а не в газету, поэтому он иногда позволял себе быть достаточно жестоким.
Ну, давайте послушаем.
У нас нет правящих классов. Придворные даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд. Аристократия была только при старых царях. При Алексее Михайловиче, этом удивительном, необыкновенном цельном человеке, который, собственно, заложил новую Россию. Даже плохой русский лучше иностранца. Иностранцы деморализуют русских уже тем, что последние считают себя приниженными, рабами и теряют чувство собственного достоинства.
А когда, кстати, он был в первый раз напечатан? И какая была реакция на этот текст?
Он был еще напечатан до революции, а в 23-м году...
Но уже после смерти, наверное, да, Суворина?
Ну, естественно, совершенно, абсолютно. Кстати говоря, Суворин думал, что вообще после смерти его все бумаги возьмут, выбросят и уничтожат, потому что он понимал, что, в общем, либеральная и демократическая Россия настроены против него. Но, к счастью, этого не случилось. Все это было напечатано. Какое впечатление? Ну, как какое? Я думаю, что те, которые читали с желанием объективно понять Суворина, наверное, их было мало, наверное, сказали, какой молодец. Ну, а большинство сказали, вот мракобес или там белый. Тогда же считалось, что
такой ярлык
все эти...
приклеили, да?
Да, приклеили. Этот ярлык продолжался многие-многие десятилетия.
Ну, а если говорить о его взглядах и вернуться вот к этой замечательной дружбе с Чеховым, что же Чехов, каково его было мнение и что он говорит нам о мировоззрении Суворина?
Ну вот смотрите, Чехов тоже же был из тех людей, которые смотрели на Россию очень объективно. То есть рассказы его носили, конечно, характер просто творческого откровения и не укладывались в понятие либерализм, либерализм, консерватизм. Безусловно, не укладывались. Но с другой стороны, Чехов видел, что когда Суворин свободен в своих высказываниях, то тогда он, в общем, человек таких либеральных взглядов. А когда ему приходилось, ну, понимаете, каждому, Ань, ну, каждому журналисту приходится каким-то образом защищать свою газету, свой журнал и так далее, и так далее. И когда ему приходилось все-таки якшаться с властимущими царской России, когда ему приходилось радоваться тому, что Вита, например, к нему пришел в гости или так далее, ну, тогда Чехов как бы замолкал или высказывался неодобрительно. Вот давайте послушаем, что Чехов говорил о Суворине.
«Либеральное вам всегда чрезвычайно удается. А когда пытаетесь проводить какие-нибудь консервативные выражения, вроде «к подножию трона», то напоминаете тысячепудовый колокол, в котором есть трещина, производящая фальшивый звук».
Один из недавних наших тоже героев, Салтыков-Щедрин, мы сделали два выпуска об этом замечательном писателе, он достаточно критично отзывался о Суворине, и даже в какой-то момент, когда взгляды Суворина поменялись, поведение поменялось, он прозвал его «Чего изволите».
Да.
Насколько была радикальная трансформация?
Ну, надо сказать, что трансформация была все-таки не так радикальна, как казалось
Щедрину. Как Щедрин описывал.
Да, это не так радикально. Более того, прошел век, и можно сказать, что Щедрин и Суворин, в общем-то, скорее сближаются друг с другом, чем удаляются друг от друга по своим творческим потенциям и по своему видению мира. Это же любопытная, тоже почти
это
парадоксальная,
да,
позиция. А «Чего изволите» — это он считал, что это газета «Новое время» становится газетой «Чего изволите». Но я думаю, он ошибался. Хотя, знаете, ведь мы же не можем сейчас взять и полистать всю подшивку «Нового времени». Может быть, какие-то были вещи, которые бы мы с вами тоже бы не одобрили. Наверняка такое тоже было. Но вы знаете, помимо нас с вами есть еще и Короленко. Был такой писатель интересный, яркий.
Ну,
мы о нем когда-нибудь тоже сделаем передачу. Вот он вот таким образом видел Суворина. Ну и пусть наш слушатель сам решит, прав Короленко или нет. Не будем подсказывать.
Да, эволюция Суворина – одна из печальнейших страниц в драматической истории русской журналистики. Ироническое божество, которое управляло его жизненной ладьей в самые трудные для русской печати времена, называлось не корыстолюбием. Это была только жажда наибольшего возможного успеха.
Ну и Как любой, наверное, русский писатель, Суворин и вообще человек, имеющий отношение к литературе и культуре, и искусству, Суворин же для него важной была очень тема счастья в жизни, и поиски эти были важными.
Слушайте, потому мы с вами и назвали наш цикл все-таки «Заговор классиков», потому что одна из тем этого заговора – это была тема счастья, потому что если, допустим, православно самодержавная Россия видела счастье вот в единении с царем, с определенной религиозностью, то русский писатель видел счастье каждый по-своему. И вот это просто, мне кажется, ну, не будем называть откровением нашей передачи, но, скажем так, одним из важных тем нашей передачи – это как раз русские писатели о счастье. Вот интересно, как об этом рассуждает Суворин, и, как всегда, умно и объективно.
Скоро 35 лет моей литературной деятельности. Писал, 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 и жизни не знал, и мало ее чуял. Что это за жизнь, которую я провел? Вся в писании. Блестки счастья, да и то больше того счастья, которое дается успехом удачной статьи, удачной пьесы, а простого истинного счастья, счастья любви, почти не было. Все мимо прошло. Некогда было. А я работал, ей-богу, не для денег.
Заговор классиков.
Виктор, ну мы сегодня говорим о Суворине, определяем, так сказать, его место и в русской литературе, и в издательском деле, и говорили о том, что он и сам прекрасно писал, вспомнили его рассказ ранний, совершенно замечательный. Но далеко не всех все-таки приводили в восторг его какие-то высказывания, и тот же самый его дневник личный, он вызывал позже довольно негативную критику. Вот все-таки с чем это было связано?
Некто Кричевский, литературовед такого коммунистического направления, когда он подготовил к печати в 23-м году дневник Суворина, то, смотрите, тут он должен был и оправдаться перед властями, что печатает дневник такого, в кавычках, мракобеса, а с другой стороны, может быть, отчасти и сам так думал, потому что многим не нравилась именно эволюция Суворина. Ну, по крайней мере, вот он дает оценку, которую можно сказать классическо-коммунистической.
То есть здесь можно, нужно читать между строк, да, немножечко?
Но можно читать между строк. Приходится. Я уверен, что человек, который сидел и занимался Сувориным, ну, едва ли он такой остолоп, чтобы не понять, что это был великий человек, Суворин. Ну, наверное, ему надо было как-то протащить этот самый дневник, и мы знаем, что в 20-е годы вот писались такие коммунистические предисловия к совсем не коммунистическим книгам. Потом эта форточка захлопнулась уже в 30-м году, когда кончился НЭП. А вот до этого можно было что-то протащить. Так вот, этот критик пишет, как бы угадывая пожелания коммунистических верхов, что нужно сказать о Суворине. Можно сказать, что это прямо канонический взгляд коммунистов на Суворина.
Суворин подобно блуднице, стыдящейся своего блуда. Жадно хватается за перо, чтобы с тоской и злобой записывать по ночам всю доступную ему правду о ничтожестве окружающей его общественной среды. Ибо не одни бюрократы лебезили перед влиятельнейшим журналистом Сувориным. Заискивали перед ним и писатели, и художники, и актеры, и общественные деятели не только в период суворинского либерализма, но также во время «чего изволите». И Суворин, как бы нарочито, выкапывает все отвратительное обо всех маломальски известных фигурах, будь то царь или писатель-обличитель.
Мы сегодня вспоминали Гиппиус, которая описала очень ярко внешность Суворина, но есть еще замечательное, скажем так, свидетельство. По-моему, Крамской даже два портрета написал Суворина, но один достаточно известный. Кстати, находится в Русском музее, по-моему, в Михайловском замке. Он висит, можно его увидеть. Чудесный портрет. Ну, говорить о том, что Крамской был потрясающий портретист, наверное, излишне, но вот этот портрет замечательный. Он же, мне кажется, вот как это часто бывает, он показывает нам действительно характер человека, его внутренний мир какой-то, и какая-то хитринка есть в глазах, и какое-то лукавство, и так далее. В общем, такой портрет, знаете, который можно долго рассматривать и размышлять.
Это верно. Откуда пришла хитрость? Ну, а пришла потому, что надо было, конечно, и цензуру каким-то образом обходить, а не всегда это удавалось,
ну, между прочим.
И зависала газета, ее иногда наказывали, или его ругал министр внутренних дел, вызывал и ругал, ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, хитреца у него появилась. Кроме того, у него хитреца есть такой мужчина, который так с интересом наблюдает за жизнью актрис. Это тоже у
него
не отнять.
Да, мы же помним, что он был большим театральным деятелем тоже.
Да, и он там какие-то казусы на сцене, там что-то с актрисой то или другое случилось, он сладострастно почти это описывает, но с другой стороны не пошло, ну как-то удерживается на грани. Uh-huh. А с другой стороны есть фотографии молодого, он такой страстный, красивый молодой человек, который действительно мечтает о какой-то особенной карьере, видно, что человек талантливый. Ну, в общем, много чего есть, но интересно, как он сам себя определяет, правда, Аня?
Вот да, он как и бы как Крамскому он Крамскому пишет, каким он хочет
душу.
Быть на портрете.
Да.
Он ему намекает, что вот давайте вот так и так. Давайте послушаем, что он пишет художнику Крамскому.
«Я разбираю себя строго в последнее время. Я хочу в своем уме подвести итоги того, что я такое. Конечно, никто самому себе не судья. Однако никто себя так не знает, как сам же человек. Есть черты дурные. Есть черты и хорошие. Дурные все от бесхарактерности, от отсутствия выдержки, от какой-то задней мысли, которая мешает быть вполне искренним. В литературной деятельности я никому не изменял, но моя смелость зависела от атмосферы. Кто поставлен был в такие тиски, как современный журналист, тот едва ли выйдет сух из воды. Как издатель я оставлю прекрасное имя. Да, прямо так и говорю. Никому другому, кроме вас, я бы этого не написал. Если в моем сердце есть частица добра, она должна быть и в физиономии».
Виктор, ну и подводя какие-то уже итоги, наверное, надо сказать о том, как эти итоги подводил сам Суворин.
Да, я думаю, что он как раз был тот человек, который мог сам себе выставить отметку на прошлую жизнь. Ну что, послушаем, да, какую отметку он себе выставил?
Да, безусловно.
«Сложная штука жизнь и печальная. И тяжелое, а все-таки веришь, что не всегда будет людям так плохо, что найдут же они выход из трудных положений и что наступит время Царства Божия».
И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.